Мы в прошлый раз начали послание Римлянам изучать, и мы закончили на том, что праведной верою жив будет, и я давал такую иллюстрацию, что, допустим, есть два варианта. Один вариант здесь, в городе, в Москве, я вам даю инструкции, как добраться до какого-то места. А другой вариант, я сам с вами иду, как проводник, и показываю, как доехать, ну, довожу вас до того места, где я живу, да. И, конечно, такой метод более надежный, когда у вас есть проводник. И вот в религии, в духовных вещах, Новый Завет – это как Бог послал нам Духа Святого, Духа Сына Своего, Он проводник. Нам не нужно только жить по законам, пытаться своими силами следовать этим инструкциям. У нас есть проводник, и Он нас ведет, Дух Святой нас ведет. И мы уповаем просто верою на это водительство Духа Святого, на эту сверхъестественную помощь Бога, на это дар прощения и так далее. Вот в этом заключается вера, про которую Павел говорит, новозаветная вера. Не просто верить, что Бог есть, а именно верить в то, как Бог оправдывает, и то, как Бог действует. Он действует по благодати, даром, через водительство Духа Святого. Вот мы об этом говорили. Павел закончил, праведный верою жив будет. Праведный верою жив будет, это очень важно. Но прежде чем человеку объяснить, чтобы он как бы схватился за этот дар, Павел понимает и пытается подвести необходимость именно, вот, именно такого стиля жизни, только верою. И он дальше в первой, второй, третьей главе такие как бы издалека начинает, но он хочет показать, как важна вера Спасителя в эту благодать. И он издалека начинает, и даже может показаться, что он отвлекается. И вот мы сегодня будем читать, но мы должны и держать в голове, что он пытается основательно показать каждому человеку, каждому веру, всему человечеству необходимость жизни по вере, необходимость схватиться за проводника. Потому что все религии, иудаизм, к сожалению, мы даже христиане, будучи слыша о благодати часто, мы иногда пытаемся жить по инструкциям. Вместо того, чтобы уповать на жизнь Духа Святого в нас. Мы иногда думаем, что мы одни должны угодить Богу, и, конечно, у нас так не получается. И нам нужно это напоминание, чтобы мы жили верою, что Дух Святой будет умерщвлять дела плотские. Зачастую, к сожалению, мы пытаемся сами эти дела плотские умерщвлять своими силами, мы хотим угождать Богу, но не уповаем через веру на водительство Духа Святого, и, конечно, мы будем терпеть поражение. Вот. И мы сегодня посмотрим с 18 по 20, первой главы послания Римлянам. Я сейчас прочитаю с 18 по 20 стих. Павел продолжает. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякой нечестие и неправду человека, подавляющий истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимо Его, вечная сила, и божество от создания мира через рассматривание творения видимы. Так что они безответны». Или, другими словами, безответно, в смысле, у них нет извинения. Здесь остановимся. Здесь говорится, что открывается гнев на всякое нечестие. Гнев действительно открывается Божий. К сожалению, не все это понимают люди. Некоторые люди считают, что Богу все равно это зло творится, он ничего не делает. Нет. Павел, он четко говорит, гнев открывается на всякое нечестие. Тут верующий не должен сомневаться. Тут нужно больше самому даже как бы трепетать, и посмотреть на свою жизнь. Но гнев Божий, он открывается, он скоро изольется. Это четко Павел понимал, и это важно понять. Потому что понимаете, в чем дело? Вот, допустим, у кого из вас есть противогаз дома? Как вас убедить и пойти сейчас потратить, купить противогаз? Какой смысл, да? Но если, допустим, вы жили во Владивостоке, когда Фукусима случилась, да, там люди стали спрашивать, надо ли противогазы покупать, да? Или в Оренбурге, когда там утечка газа была, люди сразу побежали покупать противогазы, да? У них появилось объяснение, причина, почему этот противогаз нужен. И вот в духовных вещах, в Евангелии то же самое. Если человек не поймет, что есть гнев Божий, который изливается, есть праведный суд Божий на всякое нечестие. Не просто там, нет, это Бог, гнев изольется вот там на преступника, вот он там плохой, вот это там, не, а я-то что? Нет, на всякое нечестие. Пока человеческая душа не поймет, она не поймет, она не сможет схватиться за Евангелие, за Христа и жить верою. И молодым людям, которые выросли вот в нашей церкви и вообще, которые выросли в христианской семье, им лично тоже нужно понять, что есть гнев Божий на всякое нечестие. Потому что человек, который вырос в хорошей христианской семье, которого воспитывали в христианском наставлении, и это здорово, есть опасность этому молодому человеку думать, ну, я в христианской семье вырос, я научен как христианин, я поступаю, я не делаю то или делаю то. И все равно человек должен понять, что этого недостаточно. Он должен жить не по инструкциям, он должен жить верою. И вот Павел, он начинает это. Он говорит это иудеям, он это говорит верующим христианам. Он им дает эти основы. Изливается гнев Божий. Будет, грубо говоря, вот эта атака, излияние гнева Божия. Вам нужно схватиться за Христа. Вам нужно схватиться просто верою за эту благодать. И когда человек понимает, что есть гнев Божий на всякое нечестие, тогда ему легче схватиться за Христа. Если он не понимает, он будет пытаться жить своими силами. Ему будет казаться, что Богу угодить своими силами возможно. Но это невозможно. Дальше. Открывается гнев на всякое нечестие. И на что еще? На то, что люди подавляют истину неправдой. Одно дело, люди делают зло, а другое дело, они выставляют это зло как добро. Вот что происходит иногда часто. Здесь говорится, что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил. Как? Вот его невидимая сила, его слава, через рассматривание, исследование, размышление над творением, над созданием, над тем миром, в котором мы живем, его слава, она видна. Его благость, она видна. Мы не можем в природе найти откровение об искуплении, но мы можем в природе найти откровение о том, что Бог создал этот мир, и то, что Он справедлив и благ, и что в конце концов Он может потребовать отдать отчет в нашей жизни, в наших делах. И люди часто говорят, и Павел это предвидел, они говорят, что пусть Бог себя явит, и тогда я буду Ему поклоняться, тогда буду его почитать, его слушаться. И здесь Павел говорит, что нет, таким людям нет извинения. Потому что Бог явил себя уже. Это каждому рожденному, живущему здесь на земле, может быть легко понятно через рассматривание творения, через рассматривание природы. Вот я вчера ехал, и я не люблю осень. Но вот я заметил, было одно дерево, которое не желтело, оно красное было. Обычно зеленое, по-моему, рябина это была, я точно не помню. Прям красное-красное дерево, вот так оно, не пожелтело, а красные стали. Я думаю, как красиво, как красиво. Даже вот эта умирающая природа, даже Бог по своей благодати, милости, Он тоже заложил в этом красоту. Он даже в смерть заложил красоту, в смерть как бы заложил определенную надежду. Это красиво, да? Это не случайно. Или когда мы смотрим на звездное небо, видим эти звезды, мы сразу... Это естественно размышлять, откуда это все. Когда мы смотрим на строение человеческого тела, и нам сейчас медицина очень много показывает, много знаем, как сложен человеческий организм, мы понимаем, что это не случайно, это не могло случайно там строение глаза или еще что-то в нашем организме произойти. Это не могло эволюционировать, это должно было быть сначала совершенно, или бы невозможно было бы никакой жизни. Или как мы смотрим на взаимоотношения между людьми. У людей, несмотря в этом греховном мире, все равно есть любовь, чувство справедливости. Да? Человек готов идти иногда на жертву, большие жертвы, или ради каких-то принципов готов пожертвовать своей жизнью. То есть это говорит о том, что в человеке, даже в грехе, в падшем человеке все равно остается вот эта искра Божия. Вот то, что он образ и подобие Бога. И этому иногда людей не учат. Это у них с рождения вот это чувство разбирания, что добро и зло. Это говорит о том, что у нас есть Создатель. То есть через рассматривание творения множество. Да? И сейчас наука, она раскрывает очень много вещей. Вот, допустим, я помню, не знаю, как вы, почему-то, и когда в школе нам говорили, что ну, мы не знаем строение Вселенной, какая она, скорее всего, она бесконечна. Непонятно, когда она началась и вообще, где там конец ее, да? Но сейчас мы знаем, что был определенный начало, сколько там миллиардов большой взрыв он называется. То есть мы знаем, что Вселенная началась, и что Вселенная расширяется. То есть Вселенная не бесконечна. У Вселенной было начало. Если Вселенной было начало, ты подумай, откуда это начало взялось. Это уже доказывает то, что Бог сотворил. Бог дал этот толчок. Бог постановил эти законы, и планета вращается по определенным траекториям, и так далее, и так далее. Это Бог сделал. И раньше, я говорю, когда наука только в 19 веке начинала развиваться, знаете, когда мы что-то узнаем, начинаем, вот я что-то не знал, я что-то узнал, и потом я сразу начинаю немножко думать так, о, какой я умный, да? И эта гордость иногда мешает мне. И я думаю, мне кажется, ученые, когда немножко начали узнавать о строении, о физиологии, о человеке вообще, они немножко начали возгореться, начали думать, а, Бог нам не нужен, мы можем это объяснить. Но потом, когда наука еще больше развивалась, понятно, что мы многого не знаем, это гораздо сложнее, и очень много вещей, которые указывают именно то, что есть дизайн, есть творец во всем этом, это не случайно. То есть, братья и сестры, мы иногда, но Бог явил себя, Бог очень хорошо доказался, что Он есть, что Он благ. У человека неверующего, который не хочет поклоняться Богу, в принципе, нет изменений. Бог сделал возможное. Да? Бог сделал это возможным. Например, я езжу в машине Mitsubishi Lancer, и я никогда не видел создателя этой машины, завод этой машины не видел. Но я знаю, что есть создатель. Я пользуюсь. И я знаю, что этот создатель очень хороший, потому что это очень качественная машина. Да? Логика простая. И мы же... Вот, духовная логика такова же. Мы, живя в этом мире, у нас нет ни извинения думать, где этот Создатель. Он есть этот Создатель, Он создал. Есть Бог, нет извинения. Павел об этом говорит. Дальше, 21 по 25 стих. Но как? Они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но суетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмекающимся. То и предал их Бог в похотях сердца их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела, они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. То есть, видите, говорится, что человек, в принципе, живущий на земле, он познал Бога. В том плане, что через рассматривание творения мы знаем, что Бог есть, и Он благ и справедлив. То есть, каждый знает, что есть Бог, что Он справедлив, что Он, в конце концов, приведет все на суд. И что Бог достоин почитания и поклонения. Каждый человек, в принципе, это знает. Я помню, когда был маленький, меня никто не учил, но у меня такие уже были мысли о высшем существе и все такое. Каждый человек знает. Человек познал в этом смысле Бога. Но он должен теперь решить, возблагодарить Бога или нет. За то, что Бог все сотворил, да? Возблагодарить Бога или нет? То есть я езжу в машине, я наслаждаюсь этим качеством электроникой, я благодарен, да? Это естественно. И вот то же самое, мы живем в этом мире, но у нас есть выбор. Мы можем быть благодарны Богу, или мы можем это проигнорировать и не поклоняться Богу. Бог дал свободу выбора нам. Это, с одной стороны... Трудно, потому что мы иногда плохо пользуемся этой свободой выбора. Но с другой стороны, это хорошо, потому что без свободы выбора любви нет и вообще невозможно настоящих истинных взаимоотношений. Бог дал свободу выбора. Планета вращается по определенному по определенной траектории. Она не думает, куда там изменить, может добавить 1 градус траектории или нет. Она это не думает, она вращается. Да? Но человек... Он имеет право, как он будет вращать свою жизнь. Он имеет право, у него есть свободный выбор. Мы созданы по образу и подобию Богу. У Бога есть выбор, и Он дал нам этот выбор. Мы можем благодарить Бога, мы можем не благодарить Бога. Мы вспоминаем, когда Иисус исцелил 10 прокаженных. И потом один вернулся и славил громко Бога, и поклонился Иисусу. Иисус сказал, не 10 ли исцелилось, где же 9, да? То есть 9 человек прокаженных получили исцеление чудным образом, но они не возблагодарили Бога. Видите, какой парадокс? Мы иногда думаем, если бы Бог явил себя, если бы Бог сделал это, я бы такой был ему благодарен, я так бы ему служил, я так бы, это так бы мне помогло духовно. Но это не в этом иногда проблема. Проблема в том, что человек свобода выбора, и он решает, или он будет поклоняться Богу, или он не будет. Те 9 прокаженных, они исцелились, они испытали Божью помощь, явное чудо, но они не возблагодарили Бога. И, к сожалению, человек, имея свободный выбор, живя на этой земле, он может так воспользоваться. Вот как мы здесь в церкви, мы собираемся, мы любим Бога, благодарим Бога, да, но большинство людей, к сожалению, они не благодарны Богу. Но это их не свободный выбор. Это их свободный выбор, и Бог это уважает. Бог дает этот выбор. Вот. Но проблема здесь сразу говорится и объясняется. Бог, то есть Бог не заставляет себя силой любить. Поклоняйтесь мне, пожалуйста. Нет, Бог все дал, чтобы человек мог выбрать, правильно сделать выбор, но все равно это выбор за ним. Вот, и здесь говорится, что в 21 стихе, но как они, познав Бога, не прославили Его, да? Здесь говорится, что они осуетились в умствованиях, омрачилось несмысленное их сердце. Дело в том, что когда человек не остается Богу благодарным, не славит, не служит Богу, его сердце омрачается. Его духовный взгляд притупляется. И вот такое происходит с человеком, который забывает, как бы не имеет Бога, не ищет Бога, не ищет служения Ему, познания Его. Человек становится духовным, он становится несмысленным, омрачается, здесь говорится. Вот это опасность. И вот пример здесь используется, то, что называя себя мудрыми, обезумели. Вот пример у нас, мы живем очень хороший пример, эволюционисты, они называют себя мудрыми, в общем, носителями знания, да, но на самом деле они такие вещи говорят, что они безумные, они говорят, что человек произошел из обезьяны, они говорят, что из камня может произойти жизнь, это и ребенку смешно, это безумие, да, но... Эти люди говорят, что нет, у нас знания, мы знаем, слушаем, слушайте нас, если дать миллиард лет этому камню лежать или еще что-то, что-то случайно произойдет, и что-то произойдет, да-да-да, слушайте нас. И люди иногда, они просто, у них нет смелости крикнуть, король-то гол, и они слушают речи. Но вот как раз этот пример, называя себя мудрыми, обезумели, это безумие. Говорить, что Бога нет, что мы можем это объяснить без Бога, что жизнь эволюционировала из каких-то примитивных форм, такого не может быть. Это безумие. Но эти люди, они считаются мудрыми, у них есть научные звания, книги, какие-то там премии и так далее, и так далее. Видите, в каком мире мы живем? Здесь говорится, что славу вечного Бога и нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. То есть здесь говорится про идолопоклонство, которое было очевидно, что человек начал поклоняться, делать истуканы, делать идолы, кланяться им, целовать их, просить, молиться этим истуканам, да. То есть взял дерево, выточил этот образ, этот истукан, остатки дерева бросил в печь, приготовил себе пищу, молится этому Богу, спаси меня, да. И то есть ему в голову не приходит, что ты сам его сделал, какое спасение, о чем ты говоришь. То есть вот такое происходит притупление, безумие такое происходит, да. К сожалению, такое произошло. Люди получили свой выбор, они могли, как 9 прокаженных, идти и отблагодарить Бога, но они не отблагодарили Бога и в результате стали поклоняться, потому что человек все равно хочет чему-то поклоняться. Стали поклоняться вообще тленным идолам, которые не вечны. И знаете, что интересно, в 24 стихе мы говорим, что а Бог, он не стал доказывать ничего больше, он предал их в похотях сердец их, всякой нечистоте. То есть Бог не стал изо всех сил доказывать людям, я есть, я добр, поклоняйтесь мне. Бог так не делает. Он уже много все сделал. Вот, смотри на творение. решай, будешь ты благодарный или нет, будешь ли ты мне служить и поклоняться или чему-то другому. Ты решай, я все для тебя сделал. И Бог, Он не... Здесь вот меня в одно время, когда я еще был неверующим, меня это очень пронзило, эти слова. Бог предал их в почках сердца, их нечистоте. Он оставил человека как бы в похотях вот его сердца. Да? И человек, кто-то может сказать, ну это же несправедливо, разве Бог не должен помочь человеку выбрать в сторону добра? Да? Разве Бог не должен помочь человеку выбрать добро? Но Бог уже это сделал. Он явил себя в творении. Через рассматривание творения мы можем видеть. И человеку нету извинений. Бог это уже сделал. То есть человек... Ну, мы иногда так думаем, человек, допустим, родился, жил, и вроде там Евангелие ему никто не проповедовал, вроде не было вокруг него церкви, или, и вот он прожил и умер, и вот как он теперь в ад продает, у него же не было возможности, ему же никто не проповедовал, все такое. То, что ему нужно было знать о Боге, он мог знать. Бог явил свою славу в творении, и Бог справедливо будет, будет судить. Потому что человек сам выбирает. Он знает о Боге, но решает поклоняться творению вместо Творца. Здесь говорится, видишь, что они решили поклоняться творению вместо Творца. И вот это интересная вещь, что у человека все равно остается сильное желание поклоняться чему-то. Или мы будем поклоняться Творцу, альтернатива номер один, или мы будем поклоняться, вторая альтернатива, третья нету, творению. Или Создателю, или Созданию. Есть только два выбора. Человек все равно стремится к чему-то поклоняться. Если он не будет поклоняться Богу, он будет находить какие-то заменители. Если вы поклоняетесь рок-звезде, то вы будете... То есть человек, кому... Чему поклоняется, тем он и становится. Согласны? Человек поклоняется рок-звезде. Я, когда был тинейджером, меня рок-музыка очень увлекала. Все такое. И я сейчас немножко вырос и смотрю на этих звезд. Да? Что они говорят там. Я думаю, ну, слава Богу, что я от этого отлип. Но тогда, когда я был тинейджером, у меня эти рок-звезды очень... Это как религия, что ли, для меня была. Да? Вот если вы поклоняетесь рок-звезде, рок-звезды что делают? Мир во всем мире. Они такие пацифисты. И вы будете как бы пацифистом. Да? Но в то же время что? Рок-звезды. Беспорядочные половые связи. Да? И человек становится таким же. Да? Разводы постоянно у рок-звезд. И развод становится тоже нормальным в жизни такого простого человека уже. Но он... Ему вот, для него вот эти герои рок-звезды, да, алкоголь, гламурность, да, и это переходит от рок-звезды вот эти к человеку, да. Чего рок-звезды делают? Ночью они тусуются, днем спят. И человек тоже стремится к такой жизни. Вместо того, чтобы работать, организовать свою жизнь вокруг себя, он очень часто бесцельно проводит время, ничего не успевает. А из-за чего? Из-за того, что у него вот эти образцы рок-звезды, которые там... Хочу делаю, хочу не делаю, да. Но в жизни так не бывает. И это не помогает. То есть чему мы поклоняемся, чем мы становимся. И у рок-звезд часто самоубийство бывает. И если человек привык жить в смысле, что самоубийство, вот тот великий человек или этот такой покончил самоубийством, ну, наверное, если у меня что-то плохо будет, может, я тоже должен помыслить об этой опции. Да, понимаете, то чему мы поклоняемся, о чем мы думаем, что захватывает наше сердце, и мы такими становимся. Если мы поклоняемся творению, отсюда выходят всякие похоти. Если мы поклоняемся Творцу, то в нас вот это возвышенное, оно наоборот развивается. С 26 по 27 стих. «Потому предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похоти друг на друга, мужчина мужчин их, делая срам и получая самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Здесь вот Павел хочет показать, к чему приводит вот это то, что люди поклоняются творению, а не Творцу. И он берет как бы яркий такой пример. Он приводит вот эти гомосексуальные взаимоотношения. И в наши времена, и в те времена, это было, большинству людей это было понятно, что это извращение, это ненормально, это глупо. Да? И Павел говорит, вот это потому, что люди поклоняются творению. Вот к чему это приводит. Происходит вот это отупление, происходит это глупость происходит. Человек вообще, у него все, даже такие сильные как бы, тенденции в его теле и то переворачиваются. Это он просто такой пример приводит. Это просто яркий пример, да. И, то есть это нормально мужчине нравится женщина, да, а тут мужчине нравится мужчина, мужчина хочет спать с мужчиной. И как такое происходит? Это потому, что люди поклоняются творению, а не Творцу. Вот это такой яркий пример, который благословенный вовек. И он здесь говорит, сами себе получают возмездие, если вы знаете историю СПИДа, именно вот эти гомосексуальные связи, они очень сильно распространили СПИД. То есть люди, которые этим были вовлечены, там какие-то американские бортпроводники или кто-то, они сами получили возмездие в своем теле, они рано умерли. Фредди Меркьюри тоже самое, да? Надо поклоняться Творцу, а не творению. Но это только пример, один пример, потому что дальше Павел продолжает, 28 по 32 стих, к чему приводит вот это, то, что люди творению, а не Творцу поклоняются. И как они, не заботясь иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что не исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают, что праведный суд Божий, что они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, одна не только их делают, но и делающих одобряют. То есть Павел дал пример вот про гомосексуальные связи, как это извращение, да, и читатель понимал, действительно, вот к чему приводит поклонение. Но дальше Павел он продолжает, он не берет уже такой как бы отдаленный пример для его слушателей и для нас, может быть, да. Он уже другие вещи называет. Эти вещи, которые он называет, это тоже извращение, это грех, это плохо, это причина того, что человек поклоняется творению, не Творцу, да, какие здесь вещи он превращает, зависть, да, мы можем ругать там гомосексуалистов, да, но зависть это грех, это плохо. Праведный гнев Божий изливается на это, открывается. Что, распри, да, спор, самохвальство, да. Непослушание родителям, да, Павел говорит про это, да. Вот какого состояния человечества, вот к чему это приводит, да. И превратный ум, то есть вот этот превратный ум, вот эта немудрость духовная, это результат, что человек не тому поклоняется, творению, а не Творцу. Человек знает Бога, знает, что неправильно, знает, что есть наказание за смерть, за это наказание есть смерть. Человек знает. Человек неверующий, он, может, в церковь не ходит, особенно к религии как-то не связан, но он знает, это неправильно. Он это знает. Видите? Они знают праведный суд Божий. Не только гомосексуалисты это знают, чувствуют. Да? Они могут подавить как бы совесть, там все такое. Мы, которые вовлечены в лукавство, корыстолюбие, да, непослушны родителям, да, обмана, самохвалы. Каждый человек, может быть, с общественной точки зрения, он не такой греховный и преступный, но каждый человек, он знает, что он грешен перед Богом, и что он заслуживает смерти, каждый человек это знает. Мы можем подавлять, не соглашаться, но в глубине сердца мы это знаем. И здесь Павел говорит, что такие люди, к сожалению, они не только знают, но они еще одобряют других, кто этим занимается, такими делами. То есть видите, какая глубина падения. Человек не только, вот это бессмыслие, отупение происходит, человек не только сам делает, но он начинает еще других призывать, одобрять. Давайте сделаем гей-парад, да? Давайте поддерживать аборты, да, или давайте поддерживать секс вне брака, или давайте там поддерживать других, чтобы взятки брали. То есть видите, как часто грех, он делает человека глупым, и человек вместо того, чтобы стесняться, ну ладно, ты сделал, он еще начинает гордиться, хвастаться этим и других призывать к этому. Вот. И вот Павел описывает вот эту ситуацию, что изливается, открывается гнев. Потому что когда мы говорим про гнев, мы сразу можем, человек может подумать, ну как так, Бог мне чего-то не показал, Бог мне не объяснил, и поэтому почему же гнев его изливается, открывается? А дело в том, что все, что нужно знать о Боге, известно. И у нас нет извинения. У нас нет извинения в нашей греховности. У нас нет ни у кого, ни у папуаса, который вообще там далек от цивилизации, ни у европейца, нету извинения. Нету извинения. Бог, у него праведный суд. В ад попадут, туда добрые люди не попадают. Только злые грешники туда попадают. Ну вот состояние человечества таково. И Павел, мы сейчас возвращаемся к тому, что Павел же начал с того, что праведной верой живет. Когда человек понимает, в каком он состоянии, тогда он схватится, он побежит за противогазом. Он схватится за Иисуса Христа. Он будет благодарить Бога за кровь Христа. Когда человек не понимает вот этот праведный гнев Божий, и что его состояние души само по себе в отрыве от Христа, оно ужасно, он не будет хвататься за Христа. Но человек, который понял эту необходимость, он бежит, как люди бегут за противогазом. И смысл таков в духовном плане, что нам нужен Христос, нам нужно жить по вере, доверять вот этому водительству Духа Святого, духовной жизни. Я, знаете, когда я был неверующий, я часто рассказывал эту историю, но в определенный момент, когда я был неверующий, я считался атеистом, это был, наверное, 92-й год, я как бы религия распространялась, приезжали проповедники, и мне в определенный момент захотелось разобраться самому, христианство это истина, стоит ли такого меня умного, образованного человека внимания, вот, или нет. Потому что я думал, все это ерунда, это так, для слабаков, типа того. Вот, я хотел сам, хотел разобраться. И когда я читал сам Новый Завет, вот именно вот эта первая глава, она ко мне очень проговорила. Она мне показала, что не Бог под судом, а я под судом нахожусь. Вот это для меня это был шок. Я думал, сейчас буду разбирать о Боге, о духовных вещах, судить, что надо так, не так, что там неправильно. На самом деле я замолчал и понял, что Бог меня осуждает. И я понял, что я могу там упираться, но Бог меня оставит в моем нечестии просто, вот и все. Я могу знать Бога, но я решил не славить Его. И вот это вот пронзило мое сердце, это было обличением для меня. Павел, прежде чем преподать благодать, Евангелие благодати, он показывает, что состояние человека. Пока человек думает, что что-то не так с Богом, он будет думать, что все ему должны все. Бог ему должен, Бог должен был его спасти, Бог должен послать Иисуса Христа на крест за него. И человек примерно вот так вот относится к Богу. И это плохое, это не есть жизнь по вере. Надо понять, что гнев открывается, праведный гнев, вот за наше состояние. Вы были непослушными родителями? Наверняка были. Вы иногда хвалитесь, вы иногда обманываете, иногда лукавите, мы все, да? Иногда обижаем мы, да? Гордимся мы, да? Это грех, это плохо, это ужасно, это ужасно. Мы смотрим на лесбиянок и гомосексуалистов, извращение, о! А вот Павел продолжает, вот состояние человека, вот это тоже, о! Это ужасно. Это смерть за это, гнев Божий праведный за это. Когда человек понимает, когда мы это понимаем, о, Бог, а как спастись тогда? Вот, веру в Иисуса Христа. И мы хватаемся за крест. И мы живем по этой благодати. Нам легче понимать жизнь по вере, потому что мы понимаем, что кроме веры у нас ничего нет. Свою праведность мы ничего не можем предоставить. И вот такая вот примерно логика. И дальше Павел будет продолжать, забегая вперед, он будет продолжать, он говорит, у тебя нет оправдания, если ты судишь других, ты сам это делаешь. сам делаешь. Иудеи, язычники, они все греховные, он будет дальше говорить. И вот в третьей главе, 19 стихе, Римлянам, в конце этого стиха там говорит, что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Прежде, чтобы мы поняли благодать, уцепились за благодать, мы должны почувствовать вину. Мы должны понять, что мы действительно греховны. Мы должны замолчать и отложить всякие претензии к Богу. Когда это произошло, тогда человеческая душа готова принять Спасителя. Она готова принять вот это благословение Духа Святого. Пока человек надеется на себя, судит Бога, разбирает Бога, считает, что у него что-то там хорошее еще есть, пока он не... Вы знаете, что ничего не получится. Это благодать, возрастание благодати не получится. Вы знаете, что бывало у вас такое, когда вы думаете про какой-то конфликт с каким-то человеком, и вы думаете, я сейчас пойду к человеку и скажу ему это. И вы уверены, как он не прав. Вы это все обмусолили там в уме. Вы там все знаете, я сейчас ему скажу, но это все он там... заставлю его краснеть. И вы приходите к этому человеку и начинаете, а этот человек говорит, я тебе сказал это сделать, ты не сделал. Я тебе сказал это сделать, ты сделал по-своему. И тот, и тот, и вдруг вы понимаете, елки-палки, зачем я вообще сунулся, лучше бы молчал. Я тут выгляжу в не очень хорошем свете, да? Такое бывало у вас? И вот то же самое. Человек как бы суется к Богу, а в конце концов он осознает, что не Бог. Бог вообще все четко делает вообще. На 100% у него все блистательно у Бога получается. Проблема с нами. И когда мы так умолкаем, да, становимся виновными перед Богом, тогда мы готовы принять благодать. Тогда мы готовы возрастать в благодати. Потому что мы Богу уже ничего не можем предложить. Мы можем только... верить, то, что Иисус умер за нас, и благодарить Бога, и иметь эту простую радость, и возрастать в благодати. Праведный верою жив будет. Аминь.